С вами поговорим о конституционных основах судебной системы Российской Федерации. Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. В рамках данной темы мы с вами должны рассмотреть несколько основных вопросов. Во-первых, поговорить о понятии и функциях судебной системы. Понятия и функции судебной системы. Во-вторых, рассмотреть судебную систему Российской Федерации. И отдельное внимание уделить статусу судей Российской Федерации. Неполная такая вот картина.
Лекция какая? Не знаю.
Коллеги, успокаиваемся. Мы как-то в федеральной судебной системе несколько взволнованы. Один Лихачев так спокойно, вальяжно продолжает играть в телефон. Нет. Лихачев, и так погода не очень. Ну что вы. Что касается, коллеги, федеральной судебной системы, мы с вами здесь не должны забывать о том, что статья 10 Конституции Российской Федерации закрепляет принцип разделения властей. Да? Какой вы ненасытный, однако. Вот оно, многообразие мнений и череда взглядов, да? Статья 10 закрепляет, коллеги, принцип разделения властей. Да? Здесь мы с вами не должны забывать о том, что судебная власть Российской Федерации является одной из видов осуществления государственной власти. Поэтому в рамках курса конституционного права мы, конечно, с вами уделяем судебной власти особое внимание, несмотря на то, что о общих таких понятиях и понятийных категориях судебной системы вы уже говорили в рамках курса правоохранительные органы, да, был такой же курс? Нет, уже нет такого курса. А, судоустройство, ну, да, что-то такое похожее на такие дисциплины, то есть вы там уже несколько слов говорили о судебной системе, мы же сегодня с вами не будем более детально углубляться, а говорим только о конституционных основах, что Конституция нам говорит и федеральное законодательство, которое относится к источникам конституционного права. Запишите, коллеги, что судебная власть... Смажьте пение. А вы зачем к нам пришли?
Я на лекцию.
Да вы что?
Да.
А у нас здесь не лекция, у нас аукцион. Продано. Судебная власть является одной из видов государственной власти.
Это я же написала.
Осуществляющая... судами посредством уголовного, гражданского, административного и конституционного судопроизводства в установленном законом порядке и срока. Ну что? что касается важности, коллеги, вот именно судебной власти в рамках построения, организации, деятельности, вообще власти государственной в Российской Федерации, здесь ее важность неоспорима. Что здесь, какие слова нужно сказать о судебной власти? Если обобщенно подходить о тех функциях, которые выполняет судебная власть, их, конечно, достаточно большое многообразие. Это и функции контроля, и функции надзора. Мы сейчас о них более подробно ниже будем говорить. Но все-таки, конечно, основная задача судебной власти – это разрешение возникших конфликтов. Причем, коллеги, здесь вот в рамках как бы рассмотрения сложной системы организации взаимодействия общества и государства конфликты могут быть носить разнопорядковый характер, как у членов общества между собой, так и между представителями общества и государства, так и внутри самого государственного аппарата такие конфликты могут возникать. И, конечно, судебные органы, осуществляя правосудие в Российской Федерации, на основе действующих правовых норм призваны разрешать эти возникшие социальные, общественные, государственные конфликты. Запишите: самостоятельность судебной власти. Самостоятельность судебной власти является важной ее конституционно-правовой характеристикой. Судебная власть призвана олицетворять становление и развитие правового государства. Сегодня, коллеги, вот в рамках вот такой доктрины существует несколько основных проблем, связанных с современным пониманием правового государства и роли судебных органов Российской Федерации. В чем здесь, коллеги, загвоздка? Ну, условно говоря, сегодняшний рядовой гражданин Российской Федерации лучше будет обращаться в другие органы государственной власти, нежели в суд. Сегодня бытует мнение, что судебная система очень сложная. Для того, чтобы обратиться в судебные органы, нужны специальные квалифицированные знания, навыки, умения. Кроме того, это сложная такая процедура сама по себе. И поэтому легче граждане Российской Федерации пишут письма президенту Российской Федерации. Это можно сделать очень легко. Заходите в интернет, на официальный сайт и пишите письмо президенту о том, как у нас все плохо и о том, как у нас все хорошо. Это же легче сделать, нежели обратиться в суд. Конечно, коллеги, вот подобная ситуация, она не совсем позитивно влияет на формирование именно правового государства. Получается, что вот та задача, которая должна лежать на органах именно судейского сообщества, на судах в целом Российской Федерации, эту задачу выполняют какие-то другие органы государственной власти, в частности, президент Российской Федерации или председатель правительства. То есть идет какая-то функциональная подмена тех задач, которые должны в правовом государстве решаться разными органами государственной власти. В этой связи, конечно, актуализируется вопрос и о системе разделения властей в Российской Федерации, и его современном состоянии, его изменении и развитии, исходя из тех условий, которые сегодня существуют в России. Помните, коллеги, что законодательные основы судебной власти... Что вы там под партой фотографируете? Вы пугаете нас. Законодательной основой судебной власти является Конституция Российской Федерации. Сразу девушки так на вас все смотрят, что вы там фотографируете. Что на голову?
Красиво очень, я фотографирую.
Кроме красивых ног, у вас еще есть как минимум одно достоинство, это остроумие, да? Конституция Российской Федерации. Федеральные конституционные законы. Ну, здесь, коллеги, можете для примера записать. О судебной системе. О компетенции федеральных судов. Порядки их образования, материально-технических и организационных основах деятельности, а также федеральные законы, в частности, это процессуальные кодексы, задача которых нормативно закрепить процедуру судопроизводства. Сегодня, коллеги, у нас, что касается процессуальных кодексов, все достаточно хорошо и понятно. Есть уголовно-процессуальный и гражданско-процессуальный кодекс, да? Административно-процессуальный есть?
Нет.
Нету, да? Но у нас и административных судов нету, да, коллеги? А нужно как самостоятельные ветви судебной власти. Когда-нибудь они появятся обязательно, мы к этому сами придем. Кроме того, у нас есть конституционное судопроизводство, но нет конституционного судебного процессуального кодекса. Да? То есть суд фактически осуществляет деятельность по осуществлению конституционного судопроизводства только на основании федерального конституционного закона о конституционном суде, регламенте конституционного суда и еще ряда подзаконных актов, принимаемых самим конституционным судом. А здесь, конечно, есть такие очень интересные особенности. И здесь, коллеги, вы можете мне поверить, вот развитие законодательства в рамках совершенствования процессуальных норм административного судопроизводства и конституционного судопроизводства будет набирать обороты. А вот даже сегодня в рамках научной специальности конституционное право Российской Федерации, по которому осуществляется сдача экзаменов в аспирантуру и защита кандидатской диссертации, была включена новая специальность. Если раньше называлось просто конституционное и муниципальное право, то сегодня называется конституционное право, муниципальное право, конституционный судебный процесс. И уже в следующем году в Московском государственном юридическом университете появится даже целая своя самостоятельная новая дисциплина, так она и будет называться — конституционный судебный процесс. Мы будем готовить учебник по этой дисциплине. То есть именно вопросы процессуального развития судопроизводства в рамках совершенствования и развития правовых норм и их осмысления и формирование учебных дисциплин, все это как раз отражает вот эти актуальные направления развития судебной власти в Российской Федерации. Запишите к основным функциям судебной власти. Можно отнести. Первое. Осуществление правосудия. Второе. Толкование. Третье. Судебный контроль. Четвертое. Законодательная инициатива. Пятое. Разъяснение действующего законодательства. И последнее. Формирование юридических фактов. Конечно, коллеги, вот широкий спектр функций, которые сегодня выполняют органы судебной власти, конечно, подчеркивает их значимость. Но что мы с вами будем делать, если одномоментно у нас в рамках судебной системы исчезнет хотя бы один из видов судов? Да? Вот сегодня мы с вами стоим на пути, когда до 12 декабря в Конституции Российской Федерации исчезнут слова о высшем арбитражном суде Российской Федерации. Да? Но представьте, если, скажем, исчезнут слова о Конституционном суде Российской Федерации. Какой огромный блок общественных отношений не будет подлежать осуществлению функции судебной власти именно в этой сфере общественной жизни. Да? Тогда, конечно, количество конфликтов, которые будут возникать в рамках осуществления государственного управления, да и в целом в защите прав и свобод человека и гражданина, будут постоянно нарастать, и все это, конечно, в итоге приведет к каким-то непоправимым событиям в рамках общественного развития Российской Федерации. Поэтому, конечно, правосудие, вот, как одна из функций осуществления судебной власти в Российской Федерации, является базовой функцией. Она определяет, и все остальные функции, наверное, судебной власти, они являются производными именно от функции правосудия. Запишите, коллеги. Правосудие является базовой функцией судебной власти. Заключающийся в защите нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, граждан, иных субъектов правоотношений. Защите основ конституционного строя, обеспечение социальной справедливости, обеспечение социальной справедливности, укрепление законности и становление правового государства. Ну, вы знаете, коллеги, что правосудие слово русское, да? Здесь, кстати, очень много в рамках права таких интересных терминов, когда происходит подмена понятий, да, когда слова исконно русские подменяются значением иностранных слов. Да? Но вот правосудие здесь является очень ярким примером, да, ну, правосудие, то есть право судить, справедливо судить, то есть. Идет речь о справедливости. Да? А в иностранное же правосудие имеет другое совсем название. Это юстиция, да? Которая корни свои имеет в большей степени в римском праве. Юстиция или английская justice, да? Которая сугубо говорит и переводится как справедливость. Да? Поэтому юстиция в таком англоязычном понимании и вообще Западной Европе несколько отличается от того понимания, которое сегодня находится в научных кругах Российской Федерации. Запишите толкование права. Это уяснение и разъяснение смысла правовых норм. С целью раскрытия их содержания, действительного смысла правового акта. Здесь, коллеги, что касается толкования, понятие достаточно сложное. С точки зрения вот его правового понимания, сама сложность определяется в первую очередь тем, что даже законодатель не берется нормативно закрепить понятие толкования. Если вы обратили внимание, у нас Конституционный суд осуществляет толкование Конституции Российской Федерации. Но ни в тексте Конституции, ни в тексте Федерального конституционного закона о Конституционном суде, ни даже в регламенте Конституционного суда самого понятия толкования нет. То есть Конституционный суд осуществляет полномочия по осуществлению толкования, фактически догадываясь, что такое толкование. Если говорить о толковании вообще нормативно-правовых актов, то здесь, коллеги, мы с вами должны выделять как бы два вида толкования. Во-первых, это конституционное толкование, во-вторых, это иное толкование. Конституционное толкование – это толкование норм, содержащихся в Конституции Российской Федерации. Иное же толкование – это толкование иных нормативно-правовых актов. Как правило, это содержание федеральных конституционных законов и федеральных законов. Толкование норм Конституции имеет право осуществлять только Конституционный суд. Толкование иных нормативно-правовых актов могут осуществлять и иные суды. Здесь, кстати, вот в развитии вот этих предложений, связанных об устранении высшего арбитражного суда из текста Конституции, я могу вам сказать, что предложение не новое, даже выдвигалось предложение, чтобы объединить Конституционный суд и Верховный суд, привести, так сказать, все к единому знаменателю. Вот. Такие предложения были, они не новые, уже на протяжении нескольких лет, наверное, даже десятилетия они существуют, но вот пока на сегодняшнем этапе мы с вами не пришли к тому, к необходимости объединения этих судов. Я сразу здесь два слова скажу, не забывайте, коллеги, о том, что толкование может быть разным, да? Есть толкование доктринальное, обыденное, нормативное и так далее и тому подобное. Около десятка видов толкований сегодня выделяется. Мы с вами говорим только о нормативном, общеобязательном толковании. Да? Обыденное толкование тут осуществляет кто угодно. Лихачев, например, вот играя на телефоне, он обыденно толкует обязанность обучаться, показывает мне книжку, убирая левой-правой рукой телефон. И все у него вроде бы хорошо. То есть вот тоже обыденное толкование. Запишите, коллеги, о судебном контроле тоже несколько слов. Судебный контроль осуществляется судами в отношении органов государственной власти, действия правовых актов, их проверки, и других формах. Ну, здесь, коллеги, все достаточно очень просто. Действия органов государственной власти могут быть оценены в рамках судебного разбирательства как действия, так и бездействия. У нас в рамках отраслевого законодательства есть такие положения, как преступное бездействие, преступная халатность, да, вот в рамках уголовного законодательства. И здесь суд, разрешая конкретное дело, будет, безусловно, оценивать деятельность уполномоченного органа государственной власти, совершил ли он все необходимые действия для того, чтобы пресечь какие-то неблагоприятные воздействия на права и свободы человека и гражданина. Но вот из наиболее таких свежих примеров, коллеги, по оценке действий органов государственной власти, вот я могу вам привести события по станице Кущевская. Да? Глава муниципального образования, глава администрации были привлечены к уголовной ответственности за ненадлежащее осуществление своих полномочий, что привело к затоплению вот таких обширных территорий. У нас также очень интересная ситуация, связанная с Министерством обороны Российской Федерации. Да, отдельные должностные лица вот этого федерального органа исполнительной власти привлекаются, идет следствие, да, возможно, они будут привлечены к уголовной ответственности. Небезызвестная вам госпожа Васильева. Да, вот как раз это и есть форма судебного контроля за деятельностью должностных лиц. Что касается правовых актов, коллеги, здесь не все так просто. Важно понимать, что различные виды правовых актов приводят к различным формам судебного контроля в отношении их действия. Если в отношении Конституции такую деятельность может осуществлять только Конституционный суд Российской Федерации, то в отношении других видов правовых актов это, как правило, суды общей юрисдикции. Здесь, коллеги, важно также сказать, что суды, осуществляя рассмотрение дел по подсудности и принимая во внимание нормы действующего законодательства, могут оценивать их, и они оценивают их. И если в рамках конкретного судебного разбирательства будет установлено наличие какого-то правового пробела или коллизии, суд в рамках своей компетенции может обратиться в Конституционный суд, чтобы тот дал заключение и растолковал содержание действующих правовых норм и объяснил порядок их применения. Нужно сказать, что вот суды общей юрисдикции достаточно часто обращаются в Конституционный суд о необходимости толкования тех или иных норм действующего законодательства. Тем самым развивается, безусловно, коллеги, институт судебного контроля за действием правовых норм. Запишите, что касается юридических фактов. Ну, здесь, коллеги, суды тоже осуществляют достаточно широкий спектр деятельности. Ну, можете записать для примера признание гражданина умершим. Да? Признание гражданина умершим. Объявление его безвестно отсутствующим. Процедура эмансипации, да, коллеги, когда несовершеннолетнего объявляют полностью дееспособным, тоже только в рамках судебного процесса, да, а признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным, тоже в рамках только судебного разбирательства. Здесь, коллеги, важно подчеркнуть, что вот эти судебные решения, они фактически, безусловно, выступают в виде юридических фактов, да, и той точкой отсчета, в рамках которой происходит изменение широкого перечня общественных отношений. Но посмотрите, коллеги, признание гражданина умершим. Да? Суд принимает это достаточно простое решение, которое приводит к возникновению огромного количества общественных отношений. Здесь также включается процедура наследования, да? И еще огромный блок общественных отношений. Просто огромный. Такая же ситуация с недееспособностью. Здесь нужно, коллеги, понимать, что вот вынесение решения суда о признании какого-то юридического обстоятельства, как юридического факта, может привести к двум основным видам. Либо к возникновению новых общественных отношений, либо к сужению перечня уже существующих. То есть здесь, коллеги, о чем мы с вами говорим? Либо Конституционный суд расширяет правовые статусы каких-либо субъектов, либо сужает, либо прекращает их существование как субъектов правоотношений в основных сферах. Ну, скажем, признание гражданина умершим, да? Это практически аннулирование правового статуса, ну, за исключением только отдельных блоков общественных отношений, которые продолжают существовать и после смерти гражданина. Да? Вот этим мне очень нравится право, коллеги, что человек, умирая в своей естественной оболочке, продолжает жить в общественных отношениях. Да? Вот, я вам рекомендую написать завещание поинтересней, чтобы родственники ваши еще не одно десятилетие поминали те условия, которые вы прописали, для того, чтобы это завещание было приобретено, чтобы это наследство было приобретено. И тогда память о вас не иссякнет. Что касается разъяснения, коллеги, законодательства. Разъяснение законодательства. Здесь, коллеги, первостепенное значение в рамках разъяснения законодательства имеет, безусловно, обобщение практики. Обобщение практики. Обобщение практики у нас осуществляется, в частности, Верховным судом, Высшим арбитражным судом. Вы ее компрометируете, понимаете? Вот это вот ваше движение. Вот эти органы, запишите, формируют рекомендации. Рекомендации по совершенствованию судебной практики. Формирует рекомендации по совершенствованию судебной практики. Но здесь, коллеги, отрицать сегодня это уже невозможно, значение вот подобных актов, которые принимают суды, связанные, имеющие форму, безусловно, рекомендаций, сегодня для самих судебных органов имеют общеобязательное значение. То есть то, что фактически по своей форме является рекомендацией, в рамках деятельности судебных органов это является обязательным актом. Ну, такие рекомендации вот в рамках Верховного суда определяются либо постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации о порядке применения норм, допустим, уголовного, статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации, да, там об изнасиловании. И там Пленум Верховного суда очень четко прописывает, что понимается под изнасилованием, расписывает, что считать изнасилованием, что изнасилованием не считать. И это фактически вот рекомендательное характеристика реализации этой правовой нормы, содержащейся в Уголовном кодексе Российской Федерации, приводит к тому, что суды, осуществляя судопроизводство в нижестоящих инстанциях, определяя то, что они конкретно сейчас рассматривают, и сравнивают с тем эталоном, который заложен в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации. То есть фактически вот, разъяснение законодательства содержательно еще и сводится к тому, что Верховный суд и Высший арбитражный суд создают некие эталоны, с которыми бы судебные органы могли сравнивать те обстоятельства, которые они рассматривают, для того, чтобы принимать справедливые решения в рамках осуществления правосудия. Запишите, на основе изучения предложений судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Высшие суды Российской Федерации разрабатывают проекты федеральных законов и вносят их в Государственную Думу в порядке реализации законодательной инициативы. Здесь, коллеги, нужно сказать, что таким правом у нас обладает сегодня Конституционный суд, Верховный суд, Высший арбитражный суд. Они вносят инициативу только по вопросам их ведения. Только по вопросам их ведения. Что это значит? Ну, вот Конституционный суд Российской Федерации, соответственно, может вносить инициативы, только связанные с осуществлением конституционного судопроизводства на территории Российской Федерации. На сегодняшний момент Конституционный суд единожды реализовывал право законодательной инициативы, связанным с внесением проекта федерального конституционного закона о Конституционном суде. То есть, соответственно, других каких-то примеров реализации законодательной инициативы Конституционным судом вот в рамках отведенной им компетенции мы с вами обнаружить сегодня не можем. Нельзя сказать, что это плохо или хорошо. Здесь, коллеги, нужно учитывать, что Конституционный суд обладает какой-то особой характеристикой, да? Ведь он дает фактически ставит последнюю точку в рамках определения конституционности или неконституционности того или иного правового акта. Представляете, может сложиться гипотетическая ситуация, при которой Конституционный суд будет постоянно реализовывать право законодательной инициативы и в конечном итоге сам на своей проекте федеральных конституционных законов давать заключение о том, конституционное или нет. То есть судьи сами судят и сами еще и пишут проекты федеральных законов. Поэтому, понимая вот такую сложность и возможность возникновения такой гипотетической ситуации, Конституционный суд воздерживается от реализации своего права законодательной инициативы. Это, кстати, коллеги, является одним из немногих сегодня существующих конституционно-правовых обычаев. Ну, в таком классическом его понимании. Запишите. Судебная власть Российской Федерации осуществляется на основе ряда конституционных принципов. Красотка. Перестаньте там болтать сзади партии. Вы сидите так мило беседуете. Первое. Принцип законности. Означает, что деятельность судов подчинена нормам Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, регулирующим организации и деятельность данных органов. Ну, нужно сказать, что, коллеги, вот данный принцип означает, что в своей деятельности суды не могут отступать от требования федерального законодательства. То есть то компетенцию, которую осуществляют суды, она сугубо основывается на нормах и положениях федерального законодательства. Исключается ситуация, при которой суд, осуществляет возложенные на него компетенции, может выйти за рамки этой компетенции, если такая ситуация не предусматривается в рамках федерального законодательства. То есть, если вы обратите внимание, в рамках даже конституционного судопроизводства, те задачи, которые решает сегодня Конституционный суд, они ограничиваются сугубо теми положениями, которые закреплены в Федеральном конституционном законе о Конституционном суде Российской Федерации. Иных каких-то задач Конституционный суд сегодня на себя возложить не может. Это будет нарушение положения статьи 125 Конституции Российской Федерации и положения Федерального конституционного закона о Конституционном суде. Второй принцип. Осуществление правосудия только судами. Осуществление правосудия только судами. Означает, коллеги, что никакие иные органы государственной власти,
разбудите,
не вправе осуществлять правосудие. Эта функция возлагается только на судебные органы. Здесь, коллеги, у нас гипотетически такой интересный момент может возникнуть, когда какой-либо иной орган будет осуществлять правосудие в Российской Федерации. Ну, скажем, президент Российской Федерации, да, будет судить судей Конституционного суда за то, что справедливо они или несправедливо принимали судебные решения. Мы с вами вот улыбаемся на подобные гипотезы, но тем не менее еще не так давно в рамках функционирования Российской Федерации, государства российского в советский период, функции правосудия осуществлялись не только судебными органами, но и иными органами государственной власти. Следующее. Независимость суда и судей. Что касается, коллеги, независимости суда и судей, здесь тоже нужно сказать несколько основных слов. Во-первых, конечно, это организационная независимость. Да, то есть суд как вид государственного органа, являясь определенным элементом системы разделения властей, в своей деятельности независим от иных органов государственной власти. То есть осуществление деятельности, направленное на влияние, на осуществление полномочий судебных органов, является преступлением и наказывается соответствующими уголовными наказаниями. А независимость суда неразрывно связана с принципом независимости судей. Вы можете вот в отдельных учебниках и в отдельных авторах встретить разные трактовки этих конституционных принципов. Мне кажется, что они должны восприниматься только как сугубо единый конституционный принцип, состоящий из двух основных аспектов. Сложно говорить, коллеги, конечно, о независимости суда, если не обеспечена независимость самих судей. Что касается независимости судей, мы здесь с вами говорим, во-первых, о их независимости в рамках осуществления судебного процесса. Здесь есть необходимые гарантии для осуществления независимости судей в рамках и уголовного судопроизводства, и гражданского судопроизводства. То есть судьи фактически являются несменяемыми до того момента, пока они не рассмотрят все дела, которые приняли они к рассмотрению. То есть невозможно, чтобы уголовное дело принимал один судья, потом по каким-то непонятным причинам его передавали другому, третьему, четвертому, пятому, а если как бы судья не соглашается принимать тот вердикт, который он должен принимать. Но здесь, коллеги, независимые судьи, она не заключается только лишь в их какой-то такой процессуальной независимости. Да? Здесь есть и определенные гарантии деятельности судей. То есть судьи не могут быть арестованы, задержаны, да? Подвергнуты досмотру. Иные гарантии, о которых мы с вами чуть ниже будем говорить, это тоже, конечно, является теми инструментами, которые позволяют обеспечить независимость судей. Что касается независимости, конечно, мы должны говорить и о финансово-экономической составляющей этого вопроса. Независимость судей, во-первых, обеспечивается особым порядком финансирования судебных органов Российской Федерации. и, конечно, достаточно высоким уровнем заработной платы судей. Вот у нас в практике Российской Федерации мы сегодня вот, в рамках судебной реформы, которую никак не можем до конца завершить, вот видите, даже сегодня вносят изменения в Конституцию, это все определенная часть и элемент судебной реформы. Она продолжается уже несколько десятилетий. Ну, 20 лет, наверное, будет, как судебная реформа в Российской Федерации никак не может остановиться. И мы стояли по пути для того, чтобы повысить эффективность деятельности судей, снизить их, уменьшить влияние коррупциогенных факторов на судей, мы шли по пути повышения заработной платы судей. Но сегодня судья Конституционного суда получает порядка 700 тысяч рублей. То есть это очень и очень солидное. В месяц, конечно. Но порядка 700 тысяч. В зависимости от... сколько он судил Конституционного суда, то есть от 700 и побольше. Ну, что происходит? Ну, районы поменьше. Там, в зависимости от того, какую должность он занимает в районном суде, ну, наверное, тысяч от 80 и вверх.
А в Мытищах 50?
Ну, разные могут быть. Там же тоже надбавки у них идут за там, сложность, напряженность. Интенсивность судебного процесса, сколько лет они находятся на суде, на службе судебных органов, это все влияет. Ну, где-то 20 тысяч, честно. Вот, конечно, очень хорошая заработная плата и у судей Верховного суда сегодня. А вот у каждого судей Верховного суда, коллеги, есть отдельная пластиковая карта с выделением ему денежных средств из бюджета Российской Федерации, так называемых денег на представительские расходы. Эти деньги не входят в заработную плату, и судья их тратит для организации встреч, поездок, еще чего-то. Вот. Ну, могу вам с уверенностью сказать, что судья Верховного суда сегодня может с легкостью себе позволить съездить на выходные в Ниццу, прогуляться там по набережной, по городу, значит, днем, а вечером вернуться в Москву. Для него это не составляет каких-то определенных сложностей, ну, в смысле финансов. Но обратите внимание, коллеги, вот если в странах, допустим, от азиатского региона, вот там, Вьетнам, Камбоджа, вопрос коррумпированности судебной системы был решен благодаря повышению заработных плат. В Российской Федерации нельзя сказать, что повышение заработных плат окончательно решило вопрос о коррумпированности судебной системы. То есть, наверное, для нашей ментальности вот такой инструмент не совсем эффективен. Что касается неприкосновенности и несменяемости судей, ну, два слова я уже тоже об этом сказал, отдельно здесь останавливаться не будем. Принцип независимости, конечно, судья, он напрямую связан с принципом их несменяемости и неприкосновенности. Давайте два слова скажем об открытости судебного разбирательства тоже. Как открытость судебного разбирательства. Ну, часть первая статьи 123 Конституции Российской Федерации, пометьте себе, фактически выступает одной из гарантий справедливости и беспристрастности судебного разбирательства. Гласность и публичность судебного разбирательства обеспечивает необходимый общественный контроль за деятельностью судей. Однако, коллеги, вот сегодня, конечно, приходится констатировать, что принцип открытости и публичности судебного разбирательства не до конца реализован в правоприменительной практике. Попасть в зал суда на судебное заседание просто так у вас ни у кого не получится. Можете провести эксперимент даже. Вот, придите в здание любого суда, предъявите паспорт гражданина Российской Федерации, скажите, что я хочу принять участие в судебном заседании по тому-то вопросу или пообщаться с конкретным судьей. Никто вас туда не пустит. Здесь идет, коллеги, идет столкновение двух принципов. Во-первых, это открытость и гласность судебного процесса, а во-вторых, принцип, конечно, обеспечения безопасности и независимости судей. Никто же не знает, условно говоря, что вы хотите сделать в суде, поэтому органы, осуществляющие охрану судебных учреждений, конечно, здесь руководствуются принципом обеспечения безопасности и независимости судей, что, конечно, коллеги, напрямую влияет на реализацию наших с вами конституционных прав как граждан Российской Федерации. А еще принцип запишите, тоже очень важно. Важно, это принцип участия граждан в отправлении правосудия. Принцип участия граждан в отправлении правосудия. Данный принцип предусматривается статьей 32 Конституции Российской Федерации, где напрямую устанавливается, что граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении государственными делами, в том числе и путем участия в отправлении правосудия. Ну, коллеги, у нас до недавнего, так относительно недавнего времени было несколько основных форм, да, позволяющих гражданам принимать участие в отправлении правосудия. Во-первых, это, конечно, народные заседатели, да, ранее они существовали, и, конечно, суд присяжных, который сегодня существует. Каких-то иных форм, обеспечивающих участие граждан в отправлении правосудия, мы с вами сегодня найти не можем. Здесь, коллеги, я бы хотел сказать, что, наверное, вот степень включенности граждан в процесс отправления правосудия в Российской Федерации напрямую зависит и как бы отражает тот характер, уровень и степень демократического развития государства. Ведь, коллеги, мы не участвуем в отправлении правосудия не потому, что нам не дают этого делать, да, ведь согласитесь, а потому что мы просто не хотим этого делать. Кому хочется идти в суд, сидеть там, кушать вот эти плачевные истории, длительные процессы, которые могут длиться по несколько лет, да, в Российской Федерации, по нашумевшим делам, тратя свое личное время, когда его можно провести с более веселой обстановкой и с большей пользой, как нам кажется, для себя, да, ведь, коллеги? Загляните внутрь себя. Мы не хотим идти в суд, чтобы принимать участие в отправлении правосудия. Поскольку у нас с вами такой объективной потребности нет, законодатель не устанавливает дополнительных механизмов правовых, позволяющих осуществить вот данное право. Поэтому здесь все, коллеги, объективно. Важным также принципом является принцип единства судебной системы. Принцип единства судебной системы. Он напрямую вытекает из части 3 статьи 118 Конституции Российской Федерации. Где закрепляется, что судебная система устанавливается Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным законом. Нужно, коллеги, сказать, что в Российской Федерации не существует судебная система субъектов Российской Федерации. Такой системы нет. Все суды, за исключением конституционных уставных судов субъектов и мировых судов, являются федеральными судами. Это обеспечивает единство системы. Запишите, единство судебной власти в Российской Федерации гарантирует равенство прав граждан. Гарантирует равенство прав граждан. Перед законом и судом обеспечивает единые стандарты. Единые стандарты реализации их прав, обеспечивает единство применения норм федерального законодательства, единым финансированием, единым статусом судей, и так далее. Также важным признаком, коллеги, принципом осуществления судебной власти является, запишите, осуществление судопроизводства на основе равноправия и состязательности сторон. Осуществление судопроизводства на основе равноправия и состязательности сторон. Ну, сторон означает активные действия сторон в рамках судебного процесса. То есть они все наделяются необходимыми правовыми механизмами и инструментами, позволяющими им защищать свои права в рамках осуществления судебного процесса. Здесь также, коллеги, вот немало значения имеет принцип равноправия. То есть стороны априори, то есть это выступает какой-то, наверное, презумпцией, равны в рамках осуществления судебного процесса. Здесь, коллеги, есть, кстати, особенности в рамках реализации принципа равноправия и состязательности в рамках конституционного судебного процесса. Если вы обратите внимание, то нам очень сложно усмотреть элементы принципа состязательности в рамках конституционного судебного процесса. Их практически нет. То есть поступает обращение гражданина в конституционный суд или от какого-то иного субъекта. Этот гражданин может прибывать, может прибыть его законный представитель, он высказывает свою позицию, выступают представители президента, Государственной Думы, члены Конституционного суда, приглашенные эксперты, и Конституционный суд на основании вот этих выступлений принимает решение. Какой-то прямой состязательности, конечно, в Конституционном судебном процессе мы здесь с вами усмотреть не можем. Но во всех других видах судебных процессов, конечно, состязательность есть. Запишите, символами судебной власти являются государственный флаг Российской Федерации, государственный герб, мантия судьи и удостоверение судьи. Коллеги, в обязательном порядке во всех залах, где осуществляется правосудие, то есть идет судебное заседание, располагается государственный герб и государственный флаг Российской Федерации. Запишите, при осуществлении правосудия судьи в обязательном порядке облачаются в мантию. Единый образец судебной мантии утвержден постановлением Президиума Верховного Совета от 22 марта 1993 года номер 46-56-1 об утверждении описания и образца мантии судей Российской Федерации. Ну, кроме того, коллеги, каждому судье выдается удостоверение. Судьи федеральных судов, удостоверения подписаны президентом Российской Федерации. Такие удостоверения выдаются в порядке, установленных президентом Российской Федерации. Судьи конституционных уставных судов субъектов и мировых судов субъектов подписываются и выдаются в порядке, установленных законами субъектов Российской Федерации. То есть здесь могут быть процедуры несколько разные. Запишите, судебная система Российской Федерации. В судебной системе Российской Федерации выделяется два основных вида судов. Это федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации. К федеральным судам относятся Конституционный суд Российской Федерации, суды общей юрисдикции, система федеральных арбитражных судов и дисциплинарное судебное присутствие. Ну, в рамках вот системы арбитражных судов мы еще должны сказать, наверное, два слова. Помимо того, что там высшие арбитражные, федеральные арбитражные суды округов, арбитражный апелляционный суд, арбитражные суды субъектов, еще и суд по интеллектуальным правам, да, тоже как отдельный элемент, два слова, о нем тоже мы должны, конечно, сказать. К судам субъектам, коллеги, как мы сами уже говорили, относятся конституционные уставные суды и мировые суды. Конституционный суд Российской Федерации. Давайте коротко охарактеризуем компетенцию судебных органов. Конституционный суд является судом осуществляющим функции конституционного контроля, полномочия, порядок формирования Конституционного суда определяется в соответствии с Федеральным Конституционным законом о Конституционном суде Российской Федерации. Система судов общей юрисдикции устанавливается в соответствии с Федеральным Конституционным законом от 7 февраля 2011 года номер 1 ФКЗ. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации. В рамках этой системы выделяются суды нескольких инстанций. Суды первой инстанции, апелляционной, кассационной и надзорной инстанции. Пометьте, что возглавляет систему судов общей юрисдикции Верховный суд Российской Федерации. Он осуществляет судебный надзор за всеми судами общей юрисдикции. Верховный суд может выступать как суд первой инстанции, например, по вопросам оспаривания ненормативных правовых актов президента Российской Федерации. По вопросам оспаривания также ненормативных правовых актов Федерального собрания, правительства Российской Федерации. Верховный суд дает разъяснение по вопросам судебной практики. В форме постановлений Пленума Верховного суда. Президиум Верховного суда является высшей и конечной инстанцией по делам, отнесенным к подсудности судов общей юрисдикции. Для осуществления организационного обеспечения деятельности федеральных судов при Верховном суде Российской Федерации действует судебный департамент. Статус судебного департамента определяется в соответствии с федеральным законом от 8 января 1998 года, номер 7 ФЗ, о судебном департаменте при Верховном суде Российской Федерации. О судебном департаменте при Верховном суде Российской Федерации. Ну, коллеги, я думаю, что вы знаете, что в рамках судов общей юрисдикции выделяются Верховные суды республик, краев, областей, городов федерального значения, суды автономной области, автономного округа. Да? Какой-то дополнительный здесь, наверное, мы не будем с вами останавливаться по подсудности, но в рамках уже отраслевых дисциплин вы более внимательно это обсудите. Два слова давайте скажем о военных судах. Военные суды. В соответствии с Федеральным конституционным законом от 20 мая 1999 года, номер 1 ФКЗ, о военных судах Российской Федерации, военные суды являются федеральными, осуществляющими судебную власть в вооруженных силах Российской Федерации. В систему военных судов входят окружные флотские военные суды и гарнизонные военные суды. Ну, по подсудности здесь они рассматривают гражданские и административные дела о защите прав, свободы и охранении государственным интересам военнослужащих, также дела об административных правонарушениях и преступлениях, совершенных военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы. И также дела по заявлению о присуждении компетенции, компенсации за нарушение прав на судопроизводство в разумный срок. Специальные федеральные суды, запишите, специальные федеральные суды. Создаются для рассмотрения гражданских и административных дел. В соответствии с федеральным конституционным законом о судебной системе. Ну вот, коллеги, в рамках этого процесса создания специальных федеральных судов на протяжении нескольких лет уже ведется достаточно оживленная дискуссия, допустим, о создании ювенальных судов, о создании патентных судов, о создании трудовых судов, о создании административных судов, судов по налоговым спорам и так далее. То есть нет границ для создания широкого многообразия судов. По каждой отрасли законодательства, где осуществляется процесс, то есть существуют процессуальные нормы, мы с вами можем создать суд, который будет разрешать споры в рамках этой отрасли. Запишите, федеральным конституционным законом от 9 ноября 2009 года номер 4 ФКЗ учрежден новый судебный орган. Учрежден новый судебный орган. Дисциплинарное судебное присутствие. Данный орган осуществляет проверку обоснованности решения квалификационной коллегии судей по вопросу привлечения судей к дисциплинарной ответственности и досрочном прекращении его полномочий. Ну, соответственно, коллеги, как вы помните, в состав дисциплинарного судебного присутствия входят 6 судей, да, избираемых на 3 года, на паритетных началах, 3 из Верховного суда, 3 из Высшего арбитражного суда. Ну, вот изменения, связанные с объединением Верховного суда и Высшего арбитражного суда, неизбежно коснутся и состава дисциплинарного судебного присутствия. Федеральные арбитражные суды округов. Давайте два слова тоже о них скажем. Являются судами по проверке в порядке кассации законности вступивших в законную силу судебных актов. Арбитражных судов субъектов Российской Федерации и арбитражных апелляционных судов. Сегодня в Российской Федерации действует 10 федеральных арбитражных судов. А это Волго-Вятский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный, Западно-Сибирский, Московский, Поволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Уральский и Центральный. Про конституционные уставные суды, наверное, отдельно не будем говорить. Да, у нас будет тема отдельная по конституционным судам. Мировые судьи. Запишите, входят в систему судов в общей юрисдикции. Входят в систему судов в общей юрисдикции. И одновременно являются судами субъектов Российской Федерации. Мировые суды рассматривают гражданские, административные и уголовные дела в качестве судов первой инстанции. Ну, впервые мировые суды у нас, коллеги, появились в середине 19 века, да, в 1764 году. И просуществовали до 17 года. Вот в Советском Союзе они были упразднены, и в новом таком своем обличии появились лишь только в новое время. Запишите статус мировых судей. Определяется федеральным законом о мировых судьях Российской Федерации. И федеральным законом об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации. Нужно сказать, что количество вот судебных участков в субъектах Российской Федерации не одинаково. Причем нельзя сделать такой вывод, что закономерность это сугубо от количества территорий. Вот могу для примера вам привести, что в городе Москве сегодня образовано 429 мировых судей, в Московской области 318. Ну, достаточно понятная пропорция по густоте населения. А вот, допустим, в Ненинском автономном округе только 3 мировых судьи. В Ханты-Мансийском автономном округе 4 мировых судьи. То есть вот вопросы, связанные с формированием и развитием института мировых судей в Российской Федерации, еще продолжают оставаться открытыми. И здесь нам еще предстоит поработать над совершенствованием законодательства в этой области. Конституционно-правовой статус судей. Основы правового статуса судей закрепляются в 7 главе Конституции Российской Федерации. Он является единым для всех судей, всех судов, что обеспечивает их независимость и подчиненность только Конституции и федеральному законодательству. Ну вот Конституционный суд Российской Федерации, рассматривая вопросы определения конституционно-правового статуса судей Российской Федерации, неоднократно подчеркивал, что статус судьи не является личной привилегией, а средством, призванным обеспечить каждому действительную защиту его прав и свобод в процессе осуществления правосудия. Запишите, судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25-летнего возраста, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет. Но здесь, коллеги, нужно сказать, что это общие требования ко всем судьям. Для отдельных судов могут устанавливаться дополнительные квалифицированные требования. В частности, вот судьи Конституционного суда могут быть граждане, достигшие 40-летнего возраста, имеющие стаж работы по юридической профессии не менее 15 лет. Судьи Верховного суда Российской Федерации и Высшего арбитражного суда – это 35 лет, 10 лет стажа. Судьи судов субъектов – от 30 и 7 лет стажа. Судьи районных судов 25,5 лет стажа. То есть в зависимости от тех вопросов, которые решают конкретные судьи, конечно, их кондиционно-правовой статус изменяется. Скажите, во сколько звонок? Запишите, порядок наделения полномочий судей определяется. Определяется статьей 128 Конституции Российской Федерации. Согласно которой судья Конституционного суда, Верховного суда, Высшего арбитражного суда назначаются Советом Федерации по представлению президента Российской Федерации. Судьи других судов назначаются президентом Российской Федерации. Судьей может быть гражданин Российской Федерации. Судьей может быть гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства, а также не имеющий визы на жительство, а также иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства, не имеющего судимости, не состоящего на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере, в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и сдвижных психических расстройств, не имеющих иных заболеваний, препятствующих осуществлению полномочий судьи, не признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным. Вот кроме таких требований, нужно сказать, что федеральный закон также устанавливает и ряд запретов для судей, что судьи делать не могут. Они не могут публично выражать свое отношение к общественным объединениям, заниматься предпринимательской и иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской и иной творческой деятельности. То есть петь частушки за деньги в метро могут. Запускать публичные высказывания по вопросам, которые являются предметом рассмотрения в суде. Разглашать или использовать в целях, не связанных с осуществлением полномочий судьи, сведений, отнесенные к информации ограниченного доступа. Принимать не предусмотренные законом вознаграждения от физических и юридических лиц. Ну, таким вознаграждением являются суды различного рода, услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов и так далее. Подобное все это судьям запрещается делать. Также судьям запрещается принадлежать к политическим партиям. Не имеют они права их материально поддерживать и принимать участие в их деятельности. Судьи не могут замещать иные государственные должности, должности государственной службы, муниципальные должности, должности муниципальной службы, быть третейскими судьями и арбитрами. То есть фактически только осуществлять деятельность, связанную с судопроизводством. Запишите, гарантии деятельности и независимости судей. Первое. Запрет на вмешательство в деятельность по осуществлению правосудия. Запрет на вмешательство в деятельность по осуществлению правосудия. Второе. строго нормативно установленная процедура осуществления правосудия. Третье. Право судьи на отставку. Четвертое. Неприкосновенность судьи. Пятое. Установленный порядок приостановления и прекращения полномочий судей. Приостановление и прекращение полномочий судей. Предоставление судье за счет государства материального и социального обеспечения, соответствующего его высокому статусу. Пометьте себе, судьи несменяемы. Судья не подлежит переводу на другую должность или другой суд без его согласия. Его полномочия могут быть приостановлены или прекращены только по основаниям и в порядке, установленным федеральным законом. Решением квалификационной коллегии судей полномочия судьи могут быть приостановлены по следующим основаниям. Основания для приостановки полномочий судьи. Первое. Участие судьи в качестве кандидата в выборах президента Российской Федерации или иного должностного лица. Возбуждение против судьи уголовного дела, либо его привлечение в качестве обвиняемого. И третье, признание судьи безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в законную силу. Отдельно в законе также устанавливается основание для досрочного прекращения полномочий судьи. Это по письменному заявлению, это неспособность по состоянию здоровья, это деятельность, несовместимая с должностью судьи, избрание судьи на выборной должности, вступление обвинительного приговора суда в отношении судьи, вступление в законную силу решения суда об ограничении дееспособности судьи, конечно, смерть судьи, отказ судьи от перевода в другой суд в связи с упразднением или реорганизацией суда. Вот очень интересно, коллеги, отставка, да, процедура отставки. Традиционно у нас отставка воспринимается как мера ответственности, да? А в органах судейского сообщества отставка – это почетный уход или почетное удаление судьи с должности по его желанию, независимо от возраста. Вот покойный Николай Васильевич Петрук, судья Конституционного суда в отставке, всегда говорил, что самая хорошая государственная должность Российской Федерации, которая может быть, это судья Конституционного суда в отставке. Деньги получаешь те же, что и судья Конституционного суда, только делать ничего не нужно. Представляете рабочий кабинет каждому судье Конституционного суда в отставке. Он может продолжать работать, получает заработные платы, но никакой деятельности прямой по осуществлению правосудия не осуществляет. Сделано это для того, чтобы была возможность привлечения судей Конституционного суда в отставке для рассмотрения дел. Неожиданно, допустим, чума поразит Конституционный суд, несколько судей Конституционного суда выпадут из состава, новые, которые придут судьи, не будут специалистами по этому вопросу, и суд, Конституционный суд может привлекать судей Конституционного суда в отставку для рассмотрения отдельных дел. То есть как бы такой штат возможно будет привлечен. Ну, наверное, на этом хватит.